Мне тоже хотелось бы сегодня, в этот прекрасный день, дать пожелания и наставления в первую очередь семьям, которые сегодня благословляли детей, затем всем нам, родителям, ну и в третью очередь родителям будущим, так что, молодежь, вы тоже слушайте внимательно. В один из дней в жизни Израиля царь Саул задал вопрос, и вопрос прозвучал очень странно и не к месту. И этот вопрос я хотел бы сделать основанием для своей сегодняшней проповеди. О чем же спросил Саул? Я хочу немножко войти в ту ситуацию. Это был очень знаменательный день для всего Израиля. Была совершена великая победа. 40 дней перед этим Голиаф, вы знаете, этот филистимлянин, страшил, ужасал весь Израиль. Написано, что они очень боялись и убегали от него. Шанс на победу был очень минимальный. Наоборот, у всех была безысходность, и все ожидали только поражения. И когда вдруг побежал этот мальчик, этот пастух навстречу этому филистимлянину, люди многого не ожидали от этого. А когда на их глазах этот великан упал мертвый, и полки филистимлян дрогнули, и они побежали, люди были настолько захвачены этим торжеством победы, что они преследовали неприятеля, и Бог даровал взамен вот этого уныния и безысходности, как большим контрастом, удивительную, прекрасную, славную победу. Но вы знаете, с чем закончился этот день? День закончился вопросом. Немедленно после того, как вернулись полки с этого удивительного сражения и победы, Саул посылает своего военачальника, чтобы он разыскал Давида, и привел его. Давид пришел, и в руках у него был один предмет. Молодежь, я хочу, чтобы вы активизировались и вспомнили, что за предмет был в руках у Давида. Голова. Ну, это молодежь говорит? Ну, придержите, пожалуйста, я хочу, чтобы молодежь была во внимании, вспоминали. Голова была Голиафа в руках у Давида. И вот, когда Давид предстал пред Саулом, а в руках у него была голова Голиафа, Саул задал вопрос. Вопрос из четырех слов. И вопрос был, кажется, совершенно не к месту. Я хотел бы сейчас вот так спросить каждого из вас. О чем бы вы спросили Давида? Молодежь, о чем бы вы спросили Давида? Произошла удивительная победа. На глазах всего Израиля это сделал Давид. Давид доставил эту победу. Бог через него, естественно. Саул не спросил, как это тебе удалось? Вопрос был не такой. Саул не спросил, кто тебя так научил метко стрелять. Саул вообще не спросил ничего, что он чувствовал или что он переживал в этот момент. О чем спросил Саул? Молодежь, кто-нибудь знает, что был за вопрос? Можно даже своими словами. О чем спросил Саул? Ну, помогайте, взрослые. Да, мы откроем это место, это 1 Царств, 17 глава, 58 стих. «И спросил его Саул, чей ты сын, юноша?» Вот это вопрос, который хотелось бы, чтобы звучал в нашем сердце, и мы будем об этом размышлять. «Чей ты сын, юноша?» Вопрос был совершенно непраздный. И кажется, что он был не к месту, но на самом деле Саула больше ничего не интересовало. Он понимал, что перед ним стоит юноша, но за этим юношей стоит отец этого юноши, стоит семья, стоит мать. И то, что они вложили в него, молитвы, воспитание, все, что они ему дали. Он сдал сегодня экзамен на веру. Провалили все этот экзамен, никто не мог идти. Вера испытывалась в этот день у всех, но сдал только один юноша. Но вместе с этим юношей экзамен на отлично сдал его отец. Поэтому и Саул, удивляясь, можно сказать, он спрашивал: «Чей ты сын, юноша?» И ответ был, конечно, очень простым. Юноша просто сказал, что он сын раба твоего Иисея из Вифлеема. Сын Иисеев. Сколько раз в Библии мы будем в дальнейшем встречать этот вопрос или это утверждение? Сын Иисеев. Каждый раз упоминался отец Давида. Я думаю, что здесь для нас кроется большой урок. Юноше, вы можете сказать, чей вы сын, или девушке, чья вы дочь? И это говорится не о том просто, кто ваш отец или кто ваша мать. За этим стоит больше гораздо. Когда вы делаете что-то хорошее в своей жизни, когда вы сдаете свои экзамены веры, когда вы верны там, где вы учитесь, там, где вы работаете, тогда, когда у вас трудно, но вы поступаете по слову, пусть даже это и невыгодно с какой-то стороны, пусть это будет над вами смеяться, вас будут считать, что вы какой-то отсталый, что вы действительно какой-то русский, пусть что говорят или что хотят, то думают, но если вы поступаете по слову, как вас научили родители, как вас научила Библия, вы тем самым доставляете честь своей семье. Вы доставляете честь отцу своему, честь матери своей. Но еще больше, вы доставляете честь, славу и благословение, можно сказать, радость Отцу Небесному. И наоборот, если вы делаете компромисс в сердце своем, уступаете миру, уступаете плоти, старайтесь быть как все, хотя это идет в нарушение, может быть, каких-то заповедей Божьих. Когда вы огорчаете своих родителей, вы бесчестите, не просто сами за себя. Не думайте, что ваш поступок касается только вас одних. Вы бесчестите родителей, бесчестите и отца, и мать. И самое главное, самое страшное, что бесчестите Отца Небесного. Помните об этом всегда. Юноши, девушки, помните в это трудное время, что вы не одни сражаетесь. За вами стоит тот, кто вас воспитывал, и тот, кто на небесах. Каждый ваш поступок, каждое слово, как уже братья говорили, они будут либо в благословение, в созидание, будут доставлять честь, или они будут бесчестить. Другого нету. Теперь слово к нам, отцам, матерям. Однажды трех каменщиков, когда они работали, спросили: «Что вы делаете?» Один сказал: «Я ложу кирпичи». Второй сказал: «Я воздвигаю стену». А третий сказал: «Я строю храм». Какую цель мы сегодня ставим в том, что мы делаем в наших семьях? Какая цель наша? Некоторые могут сказать: «Но моя задача как отца – это чтобы моя семья была накормлена, обута, одета, чтобы у нас было все хорошо. Я доставляю средства». Это хорошо. И Библия говорит, что мы должны заботиться, а в первую очередь – о нашей семье, о детях, о домашних своих. Это наше служение. Но если только этим и ограничиться, это как будто мы только кладем кирпичи. Если мы скажем: «Я хочу, чтобы мои дети, я их взращиваю, чтобы они были, ну, настоящими христианами», это уже более достойная цель. Это как воздвигать стену. Мы уже более видим, объемно, более ясна эту цель, и это более достойное. Но я думаю, что в глазах Божьих есть еще более высокая цель для каждого и отца, и матери. Наверное, вы согласитесь, что во многих местах Господь ищет человека. Не просто человека, христианина или верующего. Он ищет служителя. Он говорит: «Искал я, кто бы встал в пролом за эту землю, искал я человека». Он говорит в Исаия 6 главе 8 стих: «Кто пойдет для нас?» Он ищет не просто христианина, он ищет служителя или того, кто готов послужить. Если мы поставим цель, пусть она будет, не на показ, не для того, чтобы мы вот похвалились или что-то, но в глубине души, в нашей семье, может быть, между мною и женою, в нашей семье, и мы будем так молиться: «Господи, мы хотим так потрудиться в нашей семье, чтобы приготовить ребенка нашего, которого ты дал нам на небольшой срок, 18-20 лет. Мы хотим приготовить его к какому-то служению. Мы хотим вырастить служителя. Если это дочь, то чтобы она была женою служителя, или она служила по мере того дара, который получила». Эта цель, я думаю, что она в глазах Божьих намного-намного прекраснее. Для того, чтобы выполнить эту цель, в первую очередь я думал о том, как достичь этой цели в наших семьях. И первое, что мы, несомненно, должны сделать, это вымолить ребенка. И второе – это посвятить его на служение с самого раннего возраста. То, что сделали сегодня дорогие семьи. Это очень-очень важно – вымолить и посвятить. То, что сделала некогда Анна, когда мы читаем это в первой книге Царств, первой главе. Вы помните эту женщину, которая очень печалилась, что у нее нет детей. Ее молитвы были о том, каждый раз она молила о дитя. Молила, чтобы Бог даровал. А Бог желал, чтобы ее сердце созрело к тому, чтобы она посвятила его на служение. Ему нужен был человек, ему нужен был служитель. Нужен был тот посвященный, через которого бы он много потрудился. И он ждал, пока созреет это сердце. И раньше времени не давал, когда она созрела. И когда она открыла уста свои и сказала: «Господи, если ты дашь мне дитя, я отдам его на все дни на служение тебе». Тогда он даровал драгоценную душу. И какое было, наверное, искушение, да, наверное, и сегодня есть искушение у каждой матери. Как-то мы беседовали с женой, она говорит: «Ты просто не понимаешь, насколько каждая девушка, каждая сестра, когда она приходит в определенный возраст, насколько силен этот физиологический механизм, заложенный Богом в нас, когда они очень сильно хотят иметь ребенка». Я говорю: «Ирина, говорю, я не знаю, но я тебе верю, что это может быть очень сильно». Она говорит: «Это большое искушение бывает у сестер. Когда они возрастают, приходят в возраст, никто не делает предложения, и нету братьев, а это часто бывает в России, 70% в церквах – это братья. У них очень сильное искушение идти даже за неверующего, чтобы иметь ребенка. Но вопрос: а для чего этот ребенок? И сразу же ответ: для себя. Я хочу иметь ребенка, потому что мне хочется о ком-то заботиться, чтобы он был, чтобы мне заботиться о нем, чтобы мне растить его, чтобы он меня радовал, чтобы он возрастал и так далее. И это есть неправильный ответ. Победить это искушение для сестер, которые приходят в этот возраст, можно так же, как победила его Анна. Ей очень хотелось дитя, но она созрела к тому моменту, когда она его хотела, но уже не для себя, а для Господа, отдать для Бога на служение. Вот если это искушение победить в своем сердце, и каждая мать, которая носит дитя, будет готова в молитве искренно, как сегодня сестры и братья говорили о том, чтобы мы хотим его посвятить для тебя, чтобы он был твоим. Искренно для Бога сказать – это очень важно. Бог может очень многое делать по нашим молитвам, и Он ждет, насколько мы Ему доверяем, насколько Он и трудится в наших семьях и в наших детях. Второе – это то время, когда мы будем воспитывать Его характер. Но по-первому, у меня есть еще один такой интересный случай. К нам однажды приехала семья в Сыктывкар. Они приехали с юристом, переводчиком, и они даже договорились об встрече с нашим министром образования. Они приехали с целью усыновить или удочерить одного или двух детей от нас, Коми Республики. Они поселились в моем доме, и мы с ними очень хорошо познакомились. Они отсюда, с Америки, американская семья, верующие. Мы с ними молились. Первое, значит, служение этот брат проповедовал, и он просил всю церковь молиться, чтобы Бог послал им дитя. На этой неделе после служения они встретились с министром образования, и сам министр сказал им, что у них документы все в порядке, что юрист все у них все правильно подготовил, и им остается только пойти в любой интернат, он им дал несколько интернатов, чтобы они подобрали одного или двух детей, кто им понравится. И вот они пошли, делали это, а потом, когда они уже присмотрели ребенка, вы знаете, они даже все предусмотрели. Они предусмотрели то, как они будут с ним общаться, когда они полетят обратно. Их научили, как с ребенком, вот с русским, контактировать. Они даже выучили несколько фраз, ну, чтобы самые необходимые нужды у этого ребенка удовлетворить. Они приготовили даже вот, ну, все было, одежда там была всякая, ну, чтобы он ни в чем уже не нуждался. Ну, я удивлялся, как это было у них все приготовлено, насколько они с любовью это все, ну, приготовили себя, продумали весь путь обратно, как они желали, как они просили церковь молиться. И знаете, самое страшное, что когда они уже присмотрели этого ребенка, им отказали. Просто структура даже, которая просто подчиняется этому министру образования, они сказали: извините, у нас женщина, которая отвечает за банк данных, то есть за всех детей в Республике Коми, она сейчас в отпуске. Приезжайте через 60 дней, и то мы не уверены, дадим мы ребенка вам или нет. Они не могли понять. Они говорят: нам же министр образования, то есть самый высший чин, разрешил взять ребенка. Почему вы нам отказываете? Они говорят: мы ничего не знаем. Женщина за банк данных отвечает, она в отпуске, без нее мы ничего не можем, ни шагу ступить, так что езжайте обратно. Самое страшное, что они сказали, что если вы даже и приедете, мы не уверены, что этот ребенок будет у вас. Мне кажется, что вопрос весь решали деньги. У них были документы подготовлены так, что на сегодняшний день в России может любая семья усыновить или удочерить ребенка без всяких 25 тысяч, если документы правильно сделаны. Но так как это большая-большая трудность, да, и там есть структуры, которые очень сильно заинтересованы, то они будут ставить препятствия. И даже если все в порядке, вы можете получить отказ. Что и вышло с этими людьми. Вы знаете, когда они собрались уезжать, было снова служение в нашей церкви. И этот брат снова проповедовал. Когда он поднялся на кафедру, он не мог держать слез своих. Он просто плакал. И знаете, у него клокотало все внутри, он не понимал, почему в России такие препятствия, почему они не дают детей, почему они готовы взять, они все предусмотрели для этого ребенка, хотят его воспитать. Почему? Я ему не мог объяснить, что этот опрос может быть просто с финансовой стороны. Нужно было привести много денег. Они просто этого не понимали. Но когда он, так сказать, говорил проповедь, я видел, что слово начало действовать в его душе. И он смирился. И он сказал: Господи, как будет угодно Тебе. Мне было очень-очень их жаль, потому что они жили в нашей семье. Я видел, насколько они переживают, насколько они готовились к этому ребенку. И получилась такая вот ужасная ситуация. И я сидел, слушая его проповедь, и думал: Господи, может быть, есть какое-то слово утешения для них. И вдруг Господь напоминает это место. Первая книга Царств, первая глава. Я открываю его и нахожу это место, читаю, и оно меня утешило. Когда этот брат закончил проповедь, закончилось служение, я подошел к нему, мы нашли это место в американской Библии и прочитали его. И вот там было такое слово, которое он принял и которым утешился. И 17 стих: «И отвечал Илии и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Знаете, этот человек успокоился. Я видел, как глубокий мир коснулся его сердца. Он поблагодарил Бога, и он это слово взял как обетование для себя. И вы знаете, мы после этого с ним переписывались. И он очень часто говорил, что самое ценное, что он увез из России, это то слово, которое в тот вечер Бог сказал ему из Библии. И он это принял как обетование, он смирился, и он доверился Богу в этой ситуации. И знаете, через некоторое время у них случилось так, что одна девушка молодая отказалась от дитя, прямо когда родила его, и им предложили этого ребенка. И они его приняли. Сейчас они здесь, и этот ребенок растет, ему уже, наверное, вот второй год пошел. И они, знаете, как назвали? Андрей. И он пишет мне и говорит: «Моя большая мечта, когда Андрей подрастет, снова приехать в Россию вашу в церковь, встать на то место, где прозвучало слово из Библии к его сердцу, и поблагодарить Бога вместе с этим сыном». Потому что Бог действительно, он не обманул ожидания человека. Да, он смирил это сердце. Они очень сильно хотели. Но Бог сердцеведец видел, что они хотят для себя. И нужно было вот такой крах. Нужно было, ну вот такая ситуация. Бог допустил. Бог это не делал, но он допустил. Он допускает иногда зло, трудности в нашей жизни, но достигая своей цели в нашем сердце. И когда они смирились, и они получили это дитя, он писал мне, что мы получили из рук Божьих, и мы его доверяем в руки Божьи. Мы получили его со страхом теперь, и мы понимаем, что Бог нам дал на время, чтобы мы приготовили его как служителя. Мы переписываемся с ними, и вот эта ситуация, она глубоко мое сердце коснулось, потому что я подумал: Господи, и мы имеем детей, тоже на время. Господи, что ты хочешь, чтобы мы воспитали в их характере, чтобы они были служителями? И вот, думая, размышляя над Словом Божьим, мы можем согласиться, что это очень важные черты. Во-первых, любовь к Богу и Его Слову. Любовь к Богу и Его Слову. В каждой еврейской семье день начинается с чтения Слова, и там говорится: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением и всеми силами твоими. И говори об этих заповедях, внушай их детям твоим, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Для каждого отца и матери. «Люби Господа Бога твоего». Вопрос справедливый. А как это? Неужели это не спонтанное чувство, которое или есть, или нету? Как я могу сказать «люби ребенку», а он может сказать: «да, а как я могу заставить себя любить? Но у меня, может быть, я не чувствую никаких чувств Богу». Но в Библии, в еврейском языке, любовь – это не столько чувство, в первую очередь, сколько шаг воли, то есть желание, желание человека, акт воли, добровольный, который приносит любовь от Бога в сердце. Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Я думаю, что удалось Иессею, отцу Давида, с ранних лет вложить в Давида эту любовь. И эта любовь затем изливалась в таких прекрасных псалмах, песнях, которые сочинял Давид. И один из самых таких прекрасных – это 118-й псалом. Если даже на него посмотреть, мы увидим, насколько любовь Давида к Слову его, Божьему, была велика. Вот он говорит, 97 стих: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. А я возлюбил откровения Твои», 119 стих. Это не простые слова. Это любовь с детства, переданная от родителей своим живым примером сыну, которая в его жизни отобразилась в псалмах и песнях. Второе качество очень важное – это любовь к молитве. Если мы любим Бога и Его Слово, мы будем любить общаться с Ним. И благоговение и любовь в молитве тоже передается только нашим примером. Пример нас как родителей. Насколько мы любим общаться, насколько молитва стоит не на втором и третьем месте, а на первых местах в нашей жизни. Обратим на это внимание. Следующее качество как служителя – это послушание. Послушный отцу будет послушен и Богу. Желающий служить отцу будет желать служить и небесному отцу. И вот такие места, например, та же самая 1 Царств 17 глава, Иессей зовет Давида и поручает ему идти проведать братьев. И написано, что он делает так, как приказал отец. Я думаю, что это очень важно с детских лет воспитывать в каждом из наших сын или дочь послушание, каждому нашему указанию. Причем послушание полное от сердца, чтобы они это делали с радостью, доверяя и любя нас. Мы читаем об Иосифе, которого отец посылал к братьям, которые его ненавидели. И Иосиф говорит: «Вот я». Самуил, которому было слово посреди ночи, и он бежит к священнику и говорит: «Вот я». Часто ли наши дети говорят это слово? «Вот я». «Отец, что повелишь мне делать?» «Мама, что повелишь мне делать?» Юноши и девушки, братья и сестры молодые, как часто вы говорите отцу и матери эти слова? Папа и мама зовет. Бежите ли вы даже посреди ночи и говорите ли: «Вот я, что повелишь мне делать?» Это готовность к добрым делам, готовность служить. И такое сердце Бог призовет на служение. Иосиф, стойкость в перенесении трудностей. Иногда у нас есть искушение, как отцу и матери, оградить наших детей от трудностей, создать им легкий быт, создать им, легкую жизнь. Но мудрый отец, если его Бог наставляет, не будет торопиться от всего ограждать. Да, от чего-то мы должны оградить, и в первую очередь от влияния этого мира. Но полностью оградить мы не можем. Но мы можем, живя в этом мире, как Господь говорит: «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но что? Чтобы сохранил их от зла». В первую очередь как? Чтобы заповеди хранили наших детей. То есть в каждой ситуации объяснять ребенку, наставлять его, чтобы он поступал верно, принимал верное, правильное решение, угодное Господу. Стойкость в перенесении трудностей. Одно из качеств, которое очень и очень важно, это честность. Честность, причем абсолютная честность, в малых и больших вещах, с самого малого возраста. Если мы замечаем, что ребенок начинает чуть-чуть лукавить, не проходите мимо. Маленькое лукавство перерастает в большое и дальше больше и больше. Однажды один человек рассказывал, когда он был в детстве, у них случился пожар, рядом горел лес. Приехала пожарная, тушили, потом приехала полиция, начали выяснять, кто это сделал. Соседи сказали, что видели вот этого мальчика со спичками, который бегал утром. Полиция долго не думала, они сказали, что это вот этот мальчик и есть поджигатель. Ну и они уже хотели это серьезно делать, писать рапорт, когда отец подошел к своему сыну и говорит: «Сын, скажи мне твое слово, это сделал ты или нет?» И этот человек, вспоминая в своем детстве этот момент, он говорит: «Папа, это сделал не я». Вы знаете, отец немедленно подошел к полицейским и говорит: «Я полностью верю сыну на слово. Если он сказал, что он этого не делал, я могу утверждать, что он этого не делал». Полицейские прекратили писать и пошли дальше искать. И действительно, через некоторое время они нашли настоящего поджигателя, это был соседский мальчик. Сын сдал экзамен на честность, но вместе с ним сдал экзамен отец. Почему? Этот человек, уже будучи взрослым, он вспоминает: «С самого детского возраста я помню, что отец меня учил исключительной честности. Он учил меня, воспитывал, чтобы я всегда говорил правду. Какая бы она ни была бы горькая, как бы мне ни страшилось ее говорить, всегда говори правду. Юноши и девушки, получается ли у вас это в жизни? Насколько вы любите правду? Насколько вы не боитесь говорить правду? Насколько вы цените правду? Давайте мы обратим на это внимание. И последнее качество, я думаю, что можно продолжить список, но одно из важных качеств служителя – это чистота, умение побеждать в искушениях. Мы вспомним Иосифа, который в юности, когда несправедливо обвинили и искушала его жена Потифара, он победил это искушение. Отец не мог помочь ему, ни мать не могла помочь ему, он оказался один на один с искушением. Юноши и девушки, вашей жизни обязательно будет момент, когда родители не будут рядом с вами. Вы будете сами сдавать свой экзамен на чистоту. Может прийти искушение в вашей жизни. И только от вашего решения будет зависеть, что будет делать дальше. Или вы упадете в грех, или вы выйдете победителями из этого искушения. Никто не сможет помочь. Но наставление отца и матери вы должны помнить, и вы должны побеждать. Даниил и его друзья, которые были с детства научены отвергать все нечистое. И когда пришло испытание, Даниил, посмотрите, он твердо положил в своем сердце не оскверняться со стола царского. Даниил сдал экзамен, но вместе с ним сдала его семья, отец и мать, которые вложили в сердце Даниилова такую решительность, чистоту, желание побеждать в искушениях. Пусть Господь благословит нас, обратим на это внимание, будем усердней за это молиться. Может быть, лет через 16 или 18, когда подрастут эти дети, которых сегодня благословляли, они послушают запись сегодняшнего служения, послушают пение, проповеди, стихи, наставления. И как хотелось бы, чтобы когда они будут стоять перед церковью, если Бог даст жизни нам еще, и когда будет звучать вопрос, чей ты сын, юноша, чья ты дочь, они бы, не постыдясь, сказали, чьи они дети. И они бы сказали, да, Господи, в сегодняшний день я хочу вступить в завет с Тобою. Как хотелось бы пожелать вам, дорогие семьи, родители, чтобы этот день, пусть он будет через много-много лет впереди, но чтобы вы уже сегодня видели эту цель. Вести своего сына к этой цели, чтобы он вступил в завет с Господом, обещал ему служить доброй совестью. Это пожелание от всего сердца всем семьям, своей семье, вам, дорогие друзья, которые сегодня молились за детей, и чтобы Бог благословил наших детей. Аминь. Помолимся.